Продолжается кризис на Лачинской дороге, связывающей Армению и Нагорный Карабах, который уже больше месяца перекрывают азербайджанские активисты. Позиции сторон остаются по-прежнему далеки от компромисса. Баку наращивает давление на Армению и Карабах, Армения апеллирует к мировому сообществу, перспективы становятся все тревожнее. Сегодня за некруглым столом мы обсудим их с редактором азербайджанского агентства «Туран» Шаином Гаджиевым и политологом Микаэлом Заляном.
Давайте сначала договоримся о терминах. Что такое блокада, если это блокада? Азербайджанская сторона утверждает, что в принципе она лишь досматривает проезжающие машины. Шаин, что вы скажете?
Мне кажется, что вообще дискуссии вокруг этого, предмет ее определен неверно. Главное, почему возникла эта ситуация. Дискуссия, которая длится у нас уже 30 лет с армянской стороной, она закончится тем, что каждый останется на своих позициях. Поэтому я считаю, что надо говорить о том, что привело к этой ситуации. Причина, вызвавшая конфликт, вызвавшая войну, она не устранена. Это означает, что война продолжается. И на этом фоне разбираться, блокада или нет, мне кажется, что это бесперспективно. Вопрос в том, что если конфликт не завершен, то он будет продолжаться, и блокада в скором времени может показаться шуткой на фоне того, что, возможно, произойдет еще одна большая война.
Микаэл, действительно ли вопрос жизнеобеспечения гуманитарной катастрофы в Карабахе стоит столь решительно, или все-таки это скорее пока некие слова?
Мне кажется, уже говорить о карабахском конфликте как об этническом конфликте и вспоминать то, что было 30 лет назад, например, сейчас, мне кажется, не совсем правильно, но я думаю, что нужно сейчас вместо того, чтобы говорить об этнических отношениях, каких-то территориальных вопросах, нужно ставить вопрос о правах человека. И что мы имеем в результате событий, назовем это блокадой или не блокадой? Мы имеем ситуацию, когда 120 тысяч людей, или, может быть, чуть меньше, чуть больше, они отрезаны от остального мира, у них проблемы с обеспечением продуктами, у них проблемы с передвижением. Ну, если это не блокада, то, наверное, тогда и войну в Украине можно называть не войной, а специальной военной операцией. Понятно, что какие-то минимальные вещи все-таки проникают в Карабах с большим трудом, но, опять-таки, это тоже вопрос технологий, потому что правительство Алиева понимает, что если полностью закрыть Нагорный Карабах, то там начнется гуманитарная катастрофа, и это принесет больше вреда с точки зрения пиара, чем пользы.
А Шаин, почему выбрана в отношении карабахцев азербайджанской властью столь жесткая риторика? Вы граждане Азербайджана, понятно. Но дальнейшее развитие этого тезиса не нравится уезжать. Так говорят скорее с покоренным народом, а на мой взгляд, а не со своими гражданами. Тем более, что как бы надо учитывать, что карабахцы привыкли к несколько другой системе общественно-политических отношений, и сейчас включение их в единый реестр граждан Азербайджана для них это некое понижение общественно-политического статуса. Было ли необходимо избирать именно такую риторику?
Да, если исходить из логики, то да, вы абсолютно правы. Но смотрите, ведь Армения заявила, что она принимает 5 принципов, предложенных Азербайджаном. Суть в том, что признание территориальной целостности, границы и так далее, и так далее. Однако никаких реальных шагов армянская сторона не предприняла. Наоборот, все, что делалось, делалось для того, чтобы заболтать, затянуть и не выполнять эти условия, которые якобы были приняты. Одновременно из Карабаха стали раздаваться мнения, они были сначала звучали робко, потом они усилились, в конце концов однозначно нет, это не Азербайджан, мы власть не признаем и будем добиваться своей независимости. Риторика Баку, она, во-первых, была ответной, и она не могла быть другой. И если кто-то думает, что вот эти обращения международной организации, жалобы или попытки давить на Баку дадут какой-то результат, то этого не будет. Армянская сторона с каждым разом будет нести все больше потерь. И условия для какого-то перемирия с каждым разом будет все хуже и хуже.
Микаэл, действительно, из последних действий ереванской власти, как будто бы вытекает, может, я ошибаюсь, что, в общем, Ереван самоустраняется от решения о карабахской проблеме, передает ее решение, собственно, самим карабахцам, но при этом позитивной программы не видно, кроме, собственно, апелляции к мировому сообществу и какие-то шаги, выглядящие эмоционально, скажем, обиды на Россию. А что я здесь, чего я здесь не понимаю и что я здесь упускаю?
Давайте я я вот просто представлю, как мне видится, да, все, что происходило после 2020 года. Война и поражение, все это привело к очень серьезным изменениям того, как вообще видят роль Армении и как видят концепцию внешней политики в Ереване. Сейчас Ереван выступает за мир, выступает за открытие всех коммуникаций. Опять на последней пресс-конференции Никол Пашинян говорил, что мы хотим быть другом, партнером, соседом. И сейчас проблема в том, что правительство Азербайджана, да, Алиев, считает себя настолько сильным, что он не видит просто необходимости в переговорах с Арменией или не видит необходимости в компромиссе. То, что режим Алиева сегодня называет переговорами, это означает, что просто армяне должны прийти и подписать все, что им дается. Да? И, по сути, даже армяне готовы очень многое подписывать, но сейчас Азербайджан требует получения какого-то экстратерриториального коридора в Южной Армении, в Сюнике, угрожает, что если он этого не получит, то военным путем захватит все. Я думаю, здесь всем, в том числе и здоровым силам в Азербайджане, нужно осознать, что есть одна проблема сегодня. Это Алиев, его эйфория, его ощущение вот силы, которая идет от победы в 2020 году и от того, что Россия сегодня очень сильно зависит от Турции и в какой-то степени от Азербайджана.
Извините, что я перебью. Ну да, все это так. Азербайджан силен, Армения ослаблена. Это некая объективность. Да? Что делать Армении в этой объективности? Какая программа действий ей предложена? И этого, кстати, не очень понимаю даже и в Карабахе. Там тоже задают вопросы, о чем переговоры. А все понимают, что что-то надо делать в такой безнадежной ситуации. Но что в этой ситуации можно сделать?
Ну, я думаю, здесь Армения достаточно логичную позицию занимает. Другое дело, что у Армении, возможно, недостаточно возможностей для того, чтобы донести ее до международного сообщества, или дипломаты плохо работают, да, недостаточно каких-то пиар-возможностей. Но позиция очень логичная. Мы хотим мира, мы хотим найти какой-то модус взаимодействия. Я думаю, что скорее там речь идет не столько об эмоциях, а об осознании того, что союз с Россией, так называемый, он не решает никакие проблемы, и наоборот, что только усугубляет, и продолжение вот этих токсичных отношений с Россией – это равносильно самоубийству в каком-то смысле.
Шаин, понятны все искушения Азербайджана, все соблазны использовать свои победительные возможности, и фраза Алиева о том, что границы пролягут там, где сочтет нужным Азербайджан, она, мне кажется, несет какой-то аллегорический заряд. Примерно так, мне кажется, Баку относится вообще к этой ситуации. Понимает ли Баку сейчас пределы собственного давления? Какие цели того давления, которое в реальности осуществляет Азербайджан?
Если Армения принимает, что признают территориальную целостность Азербайджана и Карабах в составе Азербайджана, но армяне хотят свободно ездить из Карабаха в Армению и обратно, и если мы открываем коммуникации, почему азербайджанцы не могут свободно ездить в Нахчеван? Если на Алачинской дороге существует особый режим, свободный, беспрепятственный, почему его не должно быть в Зангезуре?
Насколько корректно сравнивать Алачинскую дорогу с Зангезурской? Алачинская дорога – это дорога в Карабах, да? А Зангезурская дорога – это дорога в мир. Это у них нес несколько разные статусы.
Для азербайджанцев это дорога в Нахчеван. Почему мы должны ездить через Иран, если через Армению ближе? И потом смотрите, если мы говорим о режиме. Во-первых, Алексей Аверчук, представитель России, вице-премьер, неоднократно говорил, и армянская сторона это подтверждала, как и азербайджанская, что на собственной территории Армении и Азербайджана действует на транспортных коридорах действует местное законодательство. Что это означает? Если мы едем в Нахчеван через Зангезур, то армянские пограничники проверяют, и армянская таможня проверяет документы, товары и пропускает. Я не официальное лицо, меня никто не уполномочил, но я вас уверяю, если с армянской стороны прозвучит признание, что да, Карабах в составе Азербайджана, вот тогда риторика поменяется. Да, будет очень много сделано шагов для того, чтобы устранить все те явления, все те проблемы, которые существуют сейчас. Мы же видим обратное.
Когда вы говорите о всех проблемах, вы имеете в виду и вопрос анклавов, и вопрос коридоров?
Да, безусловно. И самое главное, вопросы безопасности и прав жителей Карабаха.
То есть первичный во всем этом комплексе вопросов все-таки Карабах. И если Карабах будет решен, если я вас правильно понял, то будет проще развязывать узел и транспортный, и территориальный.
Я вам скажу, что на экспертном уровне обсуждаются вопросы серьезных инвестиций в Карабах. Имеется в виду для именно армянского населения. Признание их гражданских прав. Это означает, что армянское население получит места в парламенте, что будут обеспечены их культурные права. Ведь как это происходит в других странах? Если вы были в Стамбуле и видели, как там живут местные армяне, это те армяне, которые пережили геноцид, как говорится. Посмотрите, как они живут, какие у них права. В Стамбуле больше всего армянских церквей, нежели в других городах. Там 31 действующая церковь, 16 школ и 3 больницы армянские. Я там был, я снимал об этом фильм, и это знаю. Это люди, которые считают себя гражданами Турции, и они этим гордятся. Если у тебя в стране живет этническое меньшинство, которое ведет против тебя вооруженную борьбу, то это мятежники. С мятежниками разговор другой. Надо видеть тут разницу. Это не только вопрос национальности. Это вопрос отношения национального меньшинства к центральному правительству. И если мы в Карабахе видим своих граждан, это одно. Если мы там видим людей, которые держат армию и говорят, что они будут воевать против нас, то с ними разговор будет короткий.
Михаил, еще летом вроде бы Ереван обозначал готовность к подобному компромиссу. Никол Пашинян говорил о том, что надо снижать планку ожиданий в карабахском вопросе. И время от времени подобные слова премьер-министр произносит. Но он как будто бы не ставит последнюю точку. Что мешает Еревану проявить какую-то определенность в этом вопросе? И готов ли он выстроить приоритеты каким-то образом так, чтобы было понятно, что первично, что вторично? Как сейчас примерно сформулировал приоритеты Шайн?
Я думаю, что, в принципе, основной фактор, который мешает Еревану пойти на какие-то компромиссы, то, что Азербайджан не готов никаким компромиссам, возможность каких-то компромиссов. Ответ на это – очередное наступление Азербайджана, либо в Карабахе, мы помним Парух, мы помним другие инциденты, сентябрьские события. Сентябрьские события произошли через несколько дней после встречи в Праге, где было как раз заявлено о взаимном признании границ. Ответ на это – наступление на международно признанную территорию Армении. Почему? Потому что Алиеву не выгоден компромисс. Режим Алиева построен на логике конфликта. Если будет любое соглашение с Арменией, после этого Алиеву придется объяснять своему народу, почему люди живут в Азербайджане хуже, чем в проигравшей Армении. Почему десятки тысяч там российских программистов едут в Армению, а не в Азербайджан. Почему на этих так называемых освобожденных территориях ничего не происходит и никто там не хочет жить. Поэтому совершенно очевидно, что без какого-то международного вмешательства какой-то третьей стороны, который принудит режим Алиева сесть за стол переговоров и пойти к реальным компромиссам, этого не произойдет. Ну, сегодня таких возможностей мы не видим. Поэтому Ереван сейчас убедился в том, что никакие уступки не могут удовлетворить Алиева. Я говорю Алиева, а не Азербайджан, потому что совершенно понятно, что большинство азербайджанцев, они действительно хотят жить в мире, они действительно хотят решения этих конфликтов. Да, всем выгодно и Армении, и Азербайджану, и Карабаху, и Нахичевану, и вообще всем, кто существует в этом регионе, чтобы дороги были открытыми. И Ереван готов идти на какие-то компромиссные вопросы, опять-таки, по вопросу коммуникации, чтобы, например, таможенный контроль осуществляли не армянские таможенники, а третья сторона, да, какая-то фирма международная, был предложен этот вариант. Азербайджан от этого тоже отказывается. Если мы пытаемся проводить вот непосредственную аналогию между Карабахом и Нахичеваном, тогда, извините, тогда значит, Нахичеван должен быть частью Армении или Карабах должен быть признан частью Армении. Там разная ситуация. Почему Азербайджан не хочет связи осуществлять с Ираном? Как бы это не проблема Армении. А с Карабахом Лачинская дорога – это единственная дорога.
Фактор Варданяна. Я не понимаю. Мне казалось поначалу, что если не был получен агреман, допустим, Баку, да, на отправку Варданяна в Карабах, по крайней мере, поначалу Баку смотрел на это достаточно спокойно. Ведь не сразу началось это обострение. И мне казалось, что Варданян отправлен в том числе для того, чтобы осуществить какую-то репрезентативную функцию в Карабахе, безусловно, в интересах Москвы, и, может быть, больше интересов Москвы, чем Еревана. Но, тем не менее, это был какой-то шаг, который мог вести к какому-то компромиссу. А потом что-то пошло не так. Если это последовательность событий мной описано более или менее верно, что могло пойти не так? Или все пошло не так с самого начала?
Тут несколько версий. Версия, что Варданян человек Москвы, другая версия, что он играет собственную игру. Однако Я думаю, что здесь существенную роль играет позиция Москвы, которая была озвучена представителями МИДа несколько раз. И вы их наверняка помните о том, что Запад пытается вмешаться, влезть, как было сказано представителями МИДа, в этот конфликт и воспользоваться, так скажем, достижениями Москвы в урегулировании конфликта. И что Москва этого никогда не допустит. То есть это, если так можно выразиться, была ревность России, которая считала, что мир будет заключен без ее участия, чего она категорически допускать не хотела. Если эта версия, то Варданян был послан с целью именно как перехватить эту инициативу. Однако, судя по всему, эта версия не сработала или она была неверна, и Варданян превратился в лидера сепаратистского движения, то есть он его фактически возродил. Хотел бы немножко еще коснуться вот предыдущей ситуации. Я ведь был в Армении в 2019 году, вы помните? Вадим, мы на эту тему с вами тоже разговаривали. Я помню, что меня тогда что больше всего поразило, это попытка армян, значит, объяснить нам, как мы плохо живем и как нам будет плохо. То есть меня тогда пытались убедить в том, что Баку-Джейхан построен неправильно, вы несете большие расходы, что ваши налогоплательщики будут от этого страдать. И вот сейчас повторяются те же примерно самые тезисы, что в Баку не понимают, какой плохой Алиев, что все азербайджанцы хотят мира, однако власти коррумпированы, нехорошие, и их рано или поздно их сметут, или придет кто-то дядя из Парижа и всех накажет. Мне хотелось просто сказать что армянам, чтобы лучше бы они заботились о своих гражданах. А что касается прав азербайджанцев, давайте мы будем решать это сами. Я не пессимист по характеру, но мне кажется, что все закончится тем, что в Карабахе армян не останется. Сегодня армяне стоят перед очередной такой проблемой, уверяя друг друга, как это было 100 лет назад, что придет Антанта, что придет Франция, что придет Англия, и она не допустит. И чем все это закончилось? Поэтому, к сожалению, какого-то позитива в отношении вопроса Варданяна, о котором вы спросили, я пока сказать не могу. Но я думаю, что в Армении не учитывают еще один важный фактор. Они полагают, что Зангезерский коридор – это каприз Баку. Зангезерский коридор в не меньшей степени нужен России. Он нужен и Ирану. Ведь не секрет, что транспортный коридор север-юг, который существует частично и который сейчас усиливается, достраивается маленький промежуток на территории Ирана, он будет основной артерией торговли между Ираном и Россией и, соответственно, странами Ближнего и Среднего Востока. В настоящее время Зангезурский коридор дает возможность России торговать с Турцией и с Ираном, учитывая ситуацию в Европе на Черном море, где транспортные артерии России прерваны. И поэтому открытие этого транспорта пути не в меньшей степени интерес российский.
Михаил, я бы хотел услышать вашу версию фактора Варданяна и этого источника кризиса, который мы сейчас наблюдаем уже внутри армянского и Еревана Карабахского.
Фактор Варданяна, он и в Армении не совсем до конца ясен, и есть опять-таки две основные версии. Да? Первая, что он представитель России, который там был назначен, и вторая, что наоборот, как раз это назначение, оно не было согласовано с Россией, и вот это отсутствие этого такого согласования, это как раз одна из причин того, что сейчас происходит. К сожалению, достаточно мало информации, и трудно судить о том, какая из этих версий правильнее. Я могу, ну, просто по моим впечатлениям лично от Варданяна, мне думаю, этот человек достаточно умный и самостоятельный, и даже если Москва сыграла какую-то роль в его назначении, то все равно он играет свою собственную игру. В чем эта игра заключается, трудно судить. Мне кажется, немного в Азербайджане переоценивают его значение. Мне кажется, какие-то вот стереотипы про армянскую диаспору, они играют роль в том, что вот такая резко негативная реакция в связи с его назначением. На самом деле, мне кажется, как раз это могло быть возможностью, потому что Варданян — это человек, который, например, в отличие от Виталия Баласаняна, который раньше вел переговоры с Баку, да, это человек, который не участвовал в Первой войне и которого нет причин считать военным преступником, да, как в Баку называют некоторых других лидеров карабахских армян. Но почему-то оказалось, что именно с Варданяном Баку не готов вести переговоры. И, конечно, пока непонятно, в чем. Видимо, действительно, вы правы, что-то там произошло. Что касается вот этих ереванских степанакерцев, каких-то разногласий и внутренних разногласий в Карабахе, мне кажется, что на самом деле здесь просто, ну, когда существует экстремальная ситуация, то всегда возникают какие-то разногласия, которые были, но не афишировались.
Гостями нашего некруглого стола были Михаил Золян и Шаин Гаджиев.